Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, из архива нашей радиопрограммы проповедь протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского Ставропигиального прихода в Риме. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с композитором Антоном Висковым и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Дух молитвы новоначального. 24. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. Вещественный огонь естества падшего, отвергается Богом. Сердце твое нуждается в очищении плачем покаяния и молитвою покаяния. Когда же оно очистится, тогда сам Бог ниспослет в него свой всесвятой духовный огонь. 25. Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие, способствует сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем. Не нарушает тишины сердечной и божественный огонь, если он не зайдет в сердечную горницу, когда в ней будут собраны ученики Христовы, помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. Этот огонь не опаляет, не горячит сердце, напротив того, орошает, прохлаждает его, примиряет человека со всеми людьми и со всеми обстоятельствами. Влечет сердце в неизреченную любовь к Богу и к ближним. 26. Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеянностью ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе состояние сухости и пустоты. Из этого состояния рождается хладность к Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры и от них мертвость в отношении к вечной духовной жизни. Все же это вместе взятое служит явным признаком, что такая молитва не принимается Богом. 27. Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодную, а мечтательность служит причиной плодов ложных, самообольщения и так называемой святыми отцами бесовской прелести. Изображение предметов видимого мира и сочиняемое мечтательностью изображение мира невидимого, напечатлеваясь и замедляя в уме, соделывают его как бы вещественным, переводит из божественной страны духа и истины в страну вещества и лжи. В этой стране сердце начинает сочувствовать уму не духовным чувством покаяния и смирения, а чувством плотским, чувством кровяным и нервным, безвременным и беспорядочным чувством наслаждения, столько несвойственного грешникам чувством неправильным и ложным мнимой любви к Богу. Преступная и мерзостная любовь представляется неискусным в духовных опытах святою, а на самом деле она только беспорядочное ощущение неочищенного от страстей сердца, наслаждающегося тщеславием и сладострастием, приведенными в движение мечтательностью. Такое состояние есть состояние самообольщения. Если человек укоснит в нем, то являющиеся ему образы получают чрезвычайную живость и привлекательность. Сердце при явлении их начинает разгорячаться и наслаждаться беззаконно или, по определению Священного Писания, прелюбодействовать. Ум признает такое состояние благодатным, божественным. Тогда близок переход к явной прелести бесовской, при которой человек теряет самовластие, делается игралищем и посмешищем лукавого духа. От мечтательной молитвы, приводящей человека в это состояние, с гневом отвращается Бог. Избывается над молящимся такою молитвою приговор Писания: «Молитва его да будет в грех». 28. «Отвергай благие по видимому помышления и светлые по видимому разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие тебя от молитвы. Они выходят из области лжеименного разума, восседают, как бы всадники на конях, на тщеславии. Закрыты мрачные лица их, чтоб ум молящегося не мог узнать в них врагов своих. Но потому именно, что они враждебны молитве, отвлекают от нее ум, уводят его в плен и тягостное порабощение, обнажают и опустошают душу, потому именно познаются, что они враги и из области миродержца. Духовный разум, разум Божий, содействует молитве, сосредотачивает человека на самом себе, погружает его во внимание и умиление, наводит на ум благоговейное молчание, страх и удивление, рождающиеся от ощущения присутствия и величия Божиих. Это ощущение в свое время может очень усилиться и соделать молитву для молящегося страшным судилищем Божиим.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Риме, произнесенное в баре после окончания литургии на мощах святителя Николая.
Христос воскресе!
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 Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, в дни пасхальной радости нас Господь сподобил с вами послужить у величайшей святыни всего христианского мира. И как во многих путеводителях по итальянской земле написано, что святитель Николай знает не только христиане, но и многие народы, исповедующие разные течения, религиозно-философские. Удивительнейшим образом, 925 лет назад, ровно в эти дни, мощи святителя Николая были перенесены из мир Ликийский в град Бари. Град Бари тогда находился еще под юрисдикцией Византии, то есть это были православные христиане здесь. Удивительным образом мы знаем, как они это совершили. Тем не менее, в городе сильно почитали святителя Николая, потому что имя рождающимся младенцем мужеского пола чаще давали Иоанн, а на втором месте борийцы давали имя Николай. Возможно, говорит, история это подвигла их к тому, чтобы у них был свой небесный покровитель, которого сильно чтили. И тем не менее, святые пребывают здесь. Мы с вами пребываем ныне здесь. Нам Господь дал возможность это помолиться, причаститься и приложиться к мощам святителя Николая. Настолько он любим нашими народами, этот святитель, Божий угодник, настолько он скор на помощь, что каждый из нас здесь стоящих подтвердит это несметное количество раз. Потому он именуется чудотворцем. Потому мы спешим в помощи и скорби и разных стесняющих обстоятельствах к нему в первую очередь. И он никогда не оставляет нас неутешных. Как же не благодарить Господа, что в эту вселенскую радость светлую, воскресение Христово, мы у такой святыни. Не найдется ни слов, ни чувств, чтобы сказать и выразить нашу благодарность. Казалось бы, но это сделать можно. Нашей праведной христианской жизни. Для чего мы здесь? Почему Господь нам попустил бы здесь, разрешил вот здесь постоять помолиться? Чтобы мы укрепились, чтобы мы, созерцая подвиг святого, хоть малую часть его добродетелей в своем сердце смогли поместить, чтобы, идя по жизненному пути, эта дорога не вела нас в пучину адскую. Это дорога, чтобы проходила по ниве Христовой, возводящей Царство Небесное. Эта дорога непростая, будут скорбь, испытания, лишения, всевозможные. Непонимание даже от близких и родных, да не смущается сердце наше, по слову Спасителя, мы будем идти далее, возьмем свой, его крест им данный, отвергнемся себе, последуем за ним, как он просит. Ибо только так человек может спасти свою душу. Открыв для себя однажды эту радость, видеть перспективу Царства Небесного. Мы, христиане, на все смотрим с точки зрения вечности. Мы совсем по-другому воспринимаем все происходящее, кризисы, всевозможные какие-то нестроения, междоусобицы. Мы понимаем, что это на очень короткое время, на малое время. Мир для нас и мы для него. И ничего мы отсюда взять не сможем. Все останется здесь, только то, что было в нашем сердце. И Господь не будет спрашивать нас, на каких колесницах мы разъезжали, в каких платьях мы ходили, с каких блюд, какие яства мы вкушали. Господь спросит только об одном. Что мы доброго сделали или не сделали, и почему? Ведь Он дает нам столько возможностей, каждому из нас совершить добро. И совершая добро не просто восхвалять себя в своем сердце, а совершая добро помнить о причине добра, о Божественном Творце, о том, что Он даром по своей божественной любви дал всем нам жизнь. Разве это не чудо, что мы имеем этот дар жизни? Из небытия Он приводит нас сюда, видимый, чудесный и сотворенный. Которые мы постарались так искорежить своим грехом, что природа уже протестует против наших действий рук человеческих. И очень часто эти действия рук человеческих не сообразуются с волей Божьей, а только выражают нашу волю человеческую, которая в последние времена чаще есть не что иное напоминание, как исполнение воли дьявольской. Да умудрит нас всех Господь, да вразумит нас Христос, да укрепится наша вера. Наша вера пусть будет искренняя и детская, детской верой пусть будет. Веруйте, как дети, таковых есть Царство Небесное. И смотрите ввысь. Будем смотреть туда, где Господь ждет нас. А земным искушением должно быть. Без них и спасения не будет. И укрепит нас Господь за нашу детскую веру. И не посрамит ее никогда, если она будет без лукавства, каких-то скрытых помыслов. Давайте об этом помнить, давайте об этом просить Господа и непрестанно благодарить Его за все, что Он нам дает. И если какие-то скорби, кто-то на нас клевещет, кто-то на нас ругается, создает какие-то такие обстоятельства, что нам крайне и очень тяжело. Не смущаемся вновь, вспоминая слова Спасителя, будем помнить о том, что через эти обстоятельства мы пройдем достойно с Божьей помощью. И эти обстоятельства укрепят нашу веру. И эти люди посылаются нам как врачи, дающие нам эту целебную грязь. Нужно принять духовно правильно. Еще раз всех мы да воскликнем с торжеством вселенским. Христос воскресе! С праздником!
Прозвучало слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского Ставропигиального прихода в Риме, произнесенное в баре после окончания литургии на мощах святителя Николая.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я представляю вам композитора Антона Олеговича Львескова. Здравствуй, Антон.
Здравствуй, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Благослови, душе моя, Господу.
последний на момент записи этой программы концерт, который был на Московской осени. Опять Антон Висков показал себя замечательно, прозвучал текст, который пропет в каждом из 20 там, тысяч, по-моему, настолько, да, храмов и в огромном количестве концертных залов, ну, наверное, в целом миллионы раз, да, «Благослови, душе моя Господа». 102-й псалом Давида. И вот, тем не менее, Антон вновь удивил меня свежестью. Ну, свежестью, да, и все тут свежий, и все. Притом объяснить, вот ты говорил про загадку музыки Свиридова. Да, так если разбирать с точки зрения какого-нибудь товарища Холопова, у нас был такой теоретик в консерватории, да, очень серьезный, вот, который занимался разными-разными сложными теориями, в том числе и акустическими, и гармоническими, и всякими прочими другими, самыми современными.
Энциклопедист.
Да, да, нет, выдающийся по-своему человек, но вот с точки зрения холоповской механики объяснить в музыке Свиридова ничего нельзя, и тем более ничего нельзя объяснить в музыке Вискова. Кстати, я должен сказать, что ты меня тоже ставишь в тупик своей музыкой. Я так получилось, что на одном из концертов даже играл фортепианное сопровождение к одному из твоих хоров. Трезвучие, созвучие, гармонические аккорды, гармонический минор. То есть музыканты меня поймут. Ну, то есть как в романсах. Ну, то есть совсем просто.
Дело в том, что на этом концерте, о котором мы сейчас говорим, там очень много было интересной музыки, и была показана разнонаправленность стилистической вот, современных творческих поисков в рамках христианской музыки православной. Вот. Мне очень понравились там и обращения к греческим каким-то, и какие-то... Сейчас сложно это выразить. Очень хорошо, кстати, Евгений Волков, руководитель хора Свешникова, провел, потому что он дает комментарии, это аннотации, и, в общем, публике это обязательно нужно. Не просто исполнение, а какой-то вот, так сказать, рассказ об этом сочинении. А что касается Свирида, вот еще мне хочется вернуться, конечно, нужно сейчас помнить, что мы знаем, ну, может быть, одну пятую часть того, что он всего написал. К сожалению, архив у нас до сих пор, вот он не выявлен.
Нет, ну, список сочинений Александр Сергеевич Белоненко опубликовал.
К сожалению, вот эти вещи, они лежат, так сказать, в состоянии архива, и этот архив не может быть исполнен и воздействовать на публику. Я думаю, что если бы были исполнены все те сочинения Свиридова, которые мы не знаем, то наша жизнь бы стала лучше.
Все-таки о тайне музыки. О тайне музыки, отталкиваясь от Свиридова, ну, понятно, что мы пытаемся у него вот эту тайну подсмотреть, когда как бы нот немного, и они вроде бы простые, и они даже привычные, и это те ноты, да, диатонические, ну, опять для музыкантов в основном, много раз использованные, и даже обороты не какие-то сногсшибательные, ничего там такого, как правило, нет, хотя иногда есть. Как говорил Свиридов, в каждом музыкальном сочинении должна быть спрятана конфета, как сюрприз. Да, у него этот есть, и у Вискова, конечно, есть. Но вот это вот тайна. Вот почему одну ноту, возьмем на клавиатуре, там, соль, малая октава. У Свиридова это будет одна соль, малая октава. У Вискова близкая, но уже другая. У Вульфова совсем третья. Третьего нашего товарища тоже из младших друзей Свиридова, да? У меня четвертая, у Довганя пятая, там у Баха совсем другая. Где зарождается вот эта композиторская индивидуальность, если она буквально, но если не в одной ноте, то в трех уж точно эта тайна заложена, да? Вот как это? Где? Где тогда музыка таится?
Иван, ведь мы же слышим эту музыку. Значит, она где-то таится вот в каких-то сферах. Она к нам приходит, и не случайно приходит. Вот, поэтому я считаю, что мы просто должны делать то, что считаем нужным. Поэтому вот если дано нам записать то, что к нам пришло, мы обязаны это сделать. Вот, и в этом наша ответственность за наши все деяния вот перед Всевышним, потому что, безусловно, без Его воли нам бы ничего не пришло. Это не то, что мы пытаемся вызвать там в себе. Наше дело записать. Вот. А как это получается, это не по нашей воле. Как говорил Рубцов, о чем писать, на то не наша воля.
Это вот, скажем так, свиридовское направление. Напомню, что в конце 80-х и до смерти Свиридова Свиридов принимал в своем доме трех тогда молодых композиторов. Это Алексей Вульфов, ваш покорный слуга Иван Вишневский, и чуть позже Антон Олегович Висков, с которым я сейчас и беседую. И, конечно, это было бы странно, влияние Свиридова, но скорее не прямое, не звукорядное, скажем так, а духовное влияние, оно ощутимо. И вот еще одно. Антон, обрати внимание, сам Свиридов глубоко находился в, так сказать, системе, связанной со словом и пропагандой музыки. То есть он очень этим заботился. Радио, вот на Качалова, знаменитая студия «Качалова-24», был для него родной дом. Только я с ним туда приходил несколько раз. Вот. Понятно, что он следил, и он звонил Черкасову. Это был Геннадий Константинович Черкасов, руководитель всего нашего музыкального радиовещания. Вот он снимал постоянно трубку, часто и при мне, и как-то директивно советовал, я бы так сказал. Директивно советовал. Вообще, Георгий Васильевич был человек такой довольно авторитарный, да, он в демократию не играл особенно. Директивно советовал. И все время он выписывал множество газет и журналов. То есть обязательно у него на столе лежали «Новый мир», газета, ну, сначала «День», потом «Завтра», это было обязательное чтение. Все это обсуждалось. Влияние слова в пропаганде музыки, ну, пожалуй, он не как-то так даже интуитивно, а вполне сознательно, что ли, культивировал и насаждал, в том числе, как я понимаю, среди нашей тройки, трех В, да, Вульфов, Вишневский, Висков. Ты блестящий публицист, лектор. Вот как это? Это что вот? Просто вот Свиридов вот так наложил длань, да? И нечто похожая на ситуацию, описанную Пушкиным в стихотворении «Пророк», то есть такой шестикрылый серафим Свиридов, да, и сказал: «Будете у меня, детки, не только музыку сочинять, в эти бирюльки все балуются, но будете и музыку пропагандировать неустанно».
Свиридов был, в первую очередь, государственным человеком, с чувством долга перед государством. Он чувствовал себя обязанным сказать людям свое мнение, донести. И он имел на это право, создав такое количество шедевров. И если бы мы прислушивались к его советам более внимательно, я думаю, что многих бы ошибок и бед нам бы удалось избежать впоследствии. Вот. Что касается его государственного положения, также способствовало этому. Он мог позвонить и мог прийти. Вот если мы сейчас позвоним на культуру, то с нами говорить не будут. Вот, потому что сейчас немножко изменился, так сказать, баланс сил, и сейчас таким влиянием, как в свое время обладал Свиридов, обладают люди, ну, на мой взгляд, несколько далекие от русской национальной идеи. Вот. И противопоставить им очень сложно кого-то, и добороться так вот, не имея определенного официального положения, достаточно сложно. Кстати говоря, за Свиридовым был культурный отдел ЦК. Вот. И там были люди, которые сочувствовали ему и понимали его устремления, и его мысли, они соответствовали культурной политике, которую проводила советская власть в те времена. Вот. И то есть здесь вот именно соотношение устремлений художника и государства очень важное. А вот нам сейчас пока приходится идти немножко против течения, потому что, ну, естественно, мы идем всеми дарованными нами способами. Вот. Мы, если можем нести слово о музыке людям, то мы, естественно, и будем нести. Если мы можем записать какие-то музыкальные сочинения, которые впоследствии будут иметь резонанс, мы тоже это делаем. Вот. Так что я думаю, ну, что сейчас мы, ну, Свиридов бы, мне кажется, не очень бы нас ругал за нашу деятельность сейчас.
Спойте про девушек чистых, сих спорщиц с березою
все делать, что и ты, Иван, вот, ну, и Вульфов, и, так сказать, другие свиридовцы, вот Захарова, наверное, надо здесь обязательно назвать.
Ну, он вот. Питерец, поэтому питерец, он немножко так напрямую в нашей компании, а мы москвичи, да.
Он регент сейчас расстояние. В Питере издал очень хорошее сочинение для хора, вот, я их приобрел тоже с большим удовольствием, играю, даже в одном концерте включил. Еще был Генин, Володя Генин. Тоже.
Он в Германии, по-моему.
Он в Германии, но он вот как-то отошел от, мне кажется, какой-то прямой композиторской деятельности, к сожалению, потому что музыка у него была замечательная. Вот он делал оратории Андрей Боголюбский, например, такие вот.
Это сочинение я в свое время пропагандировал на всесоюзном радио еще, да, достойное сочинение. Ну, можно тут вспомнить Михаила Аркадьева, который одно время тоже
да,
был
Михаил
приближен
Аркадьев.
К Свиридову, но он, конечно, сейчас не является певцом русского мира. скажем так, и в этом смысле наши дороги разошлись. Я никого не осуждаю, но, естественно, мне ближе певцы русского мира. Ничего зазорного не вижу в том, что я считаю себя крошечной частичкой этого мира. Если эта частичка может, трепыхаясь своими крылышками мотыльковыми, как-то помочь, так тому и быть.
А что касается русской музыки современной, огромное количество композиторов. Например, есть такой Владимир Володин, у него потрясающая оратория, в частности, например, оратория «Голубиная книга». Все это есть в интернете, все партитуры есть. Нету исполнителей. Вернее, есть исполнители. Нету директивы на то, чтобы исполнять эту музыку. Вот будем говорить вещи своими именами. Вот. И если нам говорят, что денег нет, это не совсем правда, потому что на остальное деньги есть. А вот русскую национальную музыку, например, огромное количество музыки сейчас спрятано в архивах у нас, духовной музыки. Это огромная проблема. И нету, так сказать, федеральной программы, так сказать, приведения этих архивов хотя бы в электронный вид. Уж я не говорю о, так сказать, реконструкции, это реставрации вот этого наследия духовного, певческого наследия. А должна быть. Поэтому, мне кажется, вот наши руководители в Министерстве культуры должны об этом задуматься, потому что это их прямое дело.
Ну, мы видим, как со скрипом огромным, ну, страна-то огромная, Евразия наша дорогая, великая Скифия, как ни назови, наша родина, разворачивается немножко к воспоминанию о собственных истоках и устоях, и появляются люди, в том числе и в области близкой к культуре. Ну, безусловно, тот министр культуры, который сейчас есть на тот момент, когда мы разговариваем, мне гораздо приятнее ряда предыдущих. Вот. Хотя, конечно, это еще далеко от того идеала, который я мыслю в своем воображении. Но разворот, конечно, налицо. Во всяком случае, представить себе, что мы увидим Проханова на самом центральном из центральных каналов, и он будет нашей, в общем-то, идеей, свиридовские, да, мысли о Великой Руси и ее мессианском предназначении транслировать уже на десятки миллионов людей, согласись, еще недавно мы представить не могли. И это происходит. Да, да, конечно, препоны огромны, враги сильны. Недоброжелатели равнодушны и скупы. Да, и тем не менее, я вижу шевеление. Я хочу еще какое-то время прожить, чтобы увидеть, как шевеление под землей каких-то клубней даст некие зеленые, а то и цветковые благоухающие всходы.
Дай бог, Иван Сергеевич. На самом деле в России существует, так сказать, государственный инстинкт самосохранения. То есть во все самые тяжкие... Этот инстинкт, он имеет божественное происхождение, безусловно, потому что России предназначена определенная роль в этом мире. Эта роль будет ей выполнена, и она выполняется уже. Россия — это духовный центр мира. И что бы вот с нами ни происходило, в итоге все равно мы вернемся на свою дорогу и выполним свое основное предназначение. Остается пожелать нам здоровья, вот, Божьей помощи, и чтобы... Ну, конечно, хорошо бы быть немножко помоложе, честно говоря. Вот, но я думаю, что душа, она не стареет, а в этом отношении мы всегда будем молоды с вами.
Ну что же, беседовали мы сегодня с Антоном Висковым, русским композитором. Все остальные звания можете посмотреть в интернете, дорогие друзья. Звание русского композитора, мне кажется, самое для тебя важное, да? Беседовали обо всем сразу, но, в общем-то, об одном. Опять-таки, о русской музыке. Спасибо, Антон.
Спасибо. С Богом всем нашим радиослушателям. Божьей помощи, благословения Господне на все ваши дела.
Всего доброго. Thank you.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. Московская. Потяжелеют и мягкими складками начнут сползать с крыш снега, пожелтеют и навоженные дороги, отпотеют черные сучья садов, и затуманенная сырыми снегами Москва зашумит великопостным базаром. У кремлевской стены остановятся крытые коврами розвальни, подмосковные огородники голосисто начнут зазывать народ к деревянным палаткам по кислокочанную капусту, грузди, моченую антоновку, клюкву, липовый мед да белый сушеный гриб. Но отшумит базар, зазвенит о лед первый лом, с оттаивших площадей сметут растерянные мужицкими обозами сена, треснет лед на Москва-реке, на Арбате лопнет первая березовая почка, и над золотыми посвежевшими куполами галки будут кричать пронзительно и радостно. Теплым ветром овеет затихшую Москву закапанная воском вербная неделя. Меж девичьих ладоней пророзовеет четверг, подойдет робко ночь со страстной на светлое воскресенье. В 11:00 освещают кремлевские соборы. Задрожат отблески на вызолоченной через огонь главе восьмиугольной Ивановской колокольни и пятиглавом соборе Успенском. Затихнет ропот тысячной толпы, и трепетными огнями зажгутся первые свечи. В полночь над старым Кремлем бухнет первый удар Ивана Великого. Густой волной поплывет в ночь и загудит ответно Москва радостным звоном своих колоколен. Отгудит Москва, снова ударит кремлевские звонари во все колокола, и под общий перезвон, колыхнувший пламя свеч, из 12 соборов тронутся древние хоругви, золотакованные кресты и иконы. Тысячи огней понесет жаркая толпа, крестясь и подпевая: «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангели поют на небесах. Радостные мелкие звоны, девичьи лица, весеннее небо Москвы. Утром в открытые окна звонкая веселая медь, а на столе пасхи, куличи, бабы и горки яиц в молодой колкой зелени. На прибранных солнечных улицах хлопают под ветром флаги. Идти в Кремль, на поклон мощам по усыпанным песком дорожкам, мимо пушек, выставленных за ограды соборов, и словно первый раз слышать волнующий звон, видеть кирпичные стены и небо, и знать, что мягкий ветер качает в садах сережки берез, а в полях мохнатый ивняк. Женщины в шляпках крестятся, а женщины в платках целуют каждую икону. Своды колокольни прохладны, сырая лестница ведет мимо площадок, где сереют старые купели и белеет голубиный помет, ведет выше, туда, где, переливаясь, бьются и дрожат старые колокола. Ветер прохладно дует в лицо. Звонарь, упершись ногами в настил, забыв все на свете ради звона гудящего, раскачивает тяжелый язык. Когда руки умаются, звонарь ляжет на перила, и кажется ему, что качается плавно колокольня, вот упадет. В колокола вцепятся московские ребята. Под незнающими буйными руками целый день будут склокоченно лихо петь колокола. В крылатом голубином плену чистое небо, а на окраинах Москвы яйца катают, а на девичьем поле разъезд. Купцы катают сестер, что чинно сидят в шубах красного плюша или зеленого бархата. Бурые в масле жеребцы и соловые кони шибко идут, сбруя пунцовый бархат золотым набором. Румяные купеческие дочки прячут лица в легкие шелковые шали. Где-то переулком с песней идут студенты. Шинели нараспашку, вольный шаг, березовый лист на гербах фуражек. Москва пахнет землей, травой, деревней. С колоколен разлетные звоны, все в грудь не расскажешь, замрешь. Знать весна, знать в перелесках Руси распустилась черемуха. Отзвенели дни. Шел 19-й. Много московских ребят полегло на родимых полях. Не пришлось им больше потоптать весенней травы. Раньше в московских семьях радость ли, печаль ли, да и при тихой жизни каждый год гостила матушка Иверская. Хлебнула горе Москва. Закрыли Иверскую. Каждый день велись кликуши у закрытой часовни. Перед Пасхой собирались женщины идти за утренню слушать. Но на темных улицах гремела стрельба красноармейских патрулей, охранявших подходы к церквам. В Троице Сергиевой лавре на монастырских вратах написан Сергий. То в лесу он работает, то дровишки несет. Среди зелени прекрасный, родной, тихий, радостный Сергий. В 19-м году молодых монахов от Сергия взяли на военную службу, а старые боялись служить. Но все же за утренню пасхальную собрались править в потайной келье. Среди тихих молитв в полночь услышали монахи удары колокола. На дворе монастыря ходил красноармейский патруль. Комиссар выскочил из караульного помещения и приказал звонаря с колокольни снять. Красноармеец не вернулся. Ровный печальный звон падал с колокольни. Долго ждал комиссар, послал второго, но и тот не вернулся. Тогда он сам полез на колокольню. Наверху он увидел лежавших в беспамятстве двух красноармейцев и старого седого сгорбленного старичка, что звонил. — Ты что звонишь? — ругнул комиссар старика. — Час пришел, и я звоню, — тихо ответил он. — А ты посмотри вправо. Среди весенней тьмы увидел комиссар, как по полям колыхалось море белых человеческих черепов. И росло оно, и было страшно в своем движении. «Звони!» — прошептал комиссар и упал на мокрой доске. С тех пор сняли постои Сергиевой обители. Так рассказывала Москва в 19-м году. Так рассказывает и теперь. В русской семье за границей я видела у иконы владычицы, подвешенной в кисейном мешочке, пасхальное яйцо от кремлевской заутрени. Оно было очень легкое, и лишь одно грустное слово было выцарапано на алом лаке. Это слово было «Москва».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.